вы должны бороться за радость, несмотря на то, что она Божий дар, которым вы не можете управлять. Таким было пояснение номер два. А прояснение номер три такое. Не боритесь с целью оправдаться пред Богом, а боритесь как оправданный грешник. Или, как я люблю говорить, учитесь секрету здорового чувства вины. Надеюсь, что все вы знаете секрет здорового чувства вины. Полагаю, что в этой аудитории мне не нужно много говорить о доктрине оправдания, но мне все равно хочется сказать об этом несколько слов. Борьба за радость не служит основанием вашего примирения с Богом. Основание вашего примирения с Богом — Иисус Христос, Его кровь и праведность, Его жизнь, смерть и Его воскресение из мертвых сделали все необходимое для того, чтобы Бог полностью принял вас, и вы получили это исключительно по вере, независимо от дел закона и независимо от борьбы за радость. Вы просто доверились Иисусу. Это не борьба. Галатам 3:13. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Отсюда знаем, все, что закон требовал от меня, я не смог выполнить так, как был должен. И поэтому я попал под осуждение закона, то есть его проклятие. Следовательно, я погибший, все люди в мире без Христа находятся в таком состоянии. А Христос, как сказано, сделался за нас проклятием. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Поэтому теперь вы не только избавлены от проклятия, вам дано обетование, заверенное кровью завета о том, что все блага вечности были куплены для вас и будут даны вам. Проклятие отменено, вина смыта, грех удален, и всякое благословение для вас в небесах приобретено. Все совершилось. И чтобы вы могли наслаждаться Божьим принятием, весь его гнев был угашен и полностью заменен милостью, всеми благословениями, которые принесут вам счастье в вечности. И все это вы получили исключительно по вере. Римлянам 3:28, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона, только верою. Поэтому те грехи, против которых вы боретесь в своей борьбе за радость, та безрадостность, с которой вы боретесь, это прощенная безрадостность. Главный грех, который вы можете победить, уже побежден. Главный грех, заключающийся в наслаждении чем-то, кроме Бога, вы можете победить. Единственный способ победить его — считать, что за этот грех уже понесено наказание, этот грех уже был покрыт. В этом и заключается тайна христианской жизни — бороться как оправданный грешник. Мои грехи, все мои грехи, ненавистные мне, были покрыты Христом. Поэтому, когда я вступаю с ними в битву, я знаю, что они уже побеждены, покрыты, оплачены. И это есть те грехи, над которыми я могу одержать какую-либо победу. Но если с другой стороны, я начну думать так. Итак, у меня есть такой-то грех. Я собираюсь бороться с ним и победить его, чтобы Бог принял меня. То вы обречены. У вас нет ни капли надежды на успех. Единственная надежда у нас есть только в том случае, если мы поставим оправдание освящения в правильной последовательности и не будем их смешивать, что является величайшим заблуждением римско-католической церкви. Смешение, оправдание и освящение. Оправдание перед Богом происходит только во Христе, только по благодати, только через веру, только к славе Божьей, только через познание Писания. В этом заключается библейская истина. И только после того, как вы будете оправданы перед Богом только через веру, начинается ваша война с грехом. Эта война есть плод и свидетельство вашего оправдания перед Богом. Это не способ оправдания перед Богом, а его плод и свидетельство. Тот, кто оправдывает свой грех и не считает проблемой жизнь во грехе, потому что спасен по благодати, заблуждается. По крайней мере, у нас нет никакого библейского основания так считать. Временами у человека могут быть падения, поэтому нам не следует торопиться с выводом. Но если человек оправдывает свой грех, не беспокоится о нем, обращая благодать в позволение грешить, то он не понял, что значит родиться свыше. Это появление нового человека. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли текст из 7 главы книги пророка Михея. Если у вас есть Библия, откройте ее, потому что я хочу, чтобы у вас было здоровое чувство вины. Здоровое чувство вины. А этот текст может научить здоровому чувству вины. Я думаю о тех из вас, у кого очень хрупкая и чувствительная личность, и кто очень болезненно переживает свои неудачи. Вы всегда ощущаете себя в проигрыше и сомневаетесь в том, что вы христианин. Я очень хотел бы помочь вам сформировать здоровое чувство вины. Итак, откроем книгу Михея. Можете ли вы найти ее? Если не получается найти ее, сразу обратитесь к оглавлению. Книга Михея – небольшая пророческая книга Ветхого Завета. Михея – 7 глава, и мы прочитаем стихи 7, 8 и 9, и сделаем несколько пояснений. Слушайте и замечайте, что я имею в виду под здоровым чувством вины, по мере того, как я буду читать эти удивительные ветхозаветные проблески новозаветного учения об оправдании только верой. «А я, — говорит пророк, — а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я и упал». Он падал, как и говорит здесь, и вы это увидите. «Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его», то есть праведность Его. Позвольте мне провести вас по этому тексту в том порядке, который мне наиболее понятен. Шаг первый. В 8 стихе. «Хотя я упал, но встану». Итак, он упал. Шаг второй. Стих 9. «Потому что согрешил пред ним». Итак, вот она суть падения. Он согрешил. Пророк согрешил. Я не знаю, что именно он сделал, и я рад, что не знаю этого, потому что я могу применить это к себе самому. Шаг третий. Вернитесь снова, 8 стих. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя». Видите, что делает неприятель? Ха-ха, христианин, ты согрешил! Христианин согрешил! Ты не таков, как о себе говоришь! О, как часто дьявол и люди могут подойти к нам! «Не радуйся ради меня, неприятельница моя». Шаг 4 и далее в 9 стихе. «Гнев Господень я буду нести». Что значит? Это справедливо, раз я согрешил, теперь я сижу в прахе и пепле мне плохо, я сам себе противен, и я буду это нести. Бог рассержен на меня, отцы сердятся на своих детей. Вы согласны? Отцы сердятся на своих детей. Это не гнев, это не кара, это не окончательное осуждение, это по-отцовски. Я рассержен на тебя, ты согрешил против меня, ты опозорил мое имя, и меня это не радует. Это был четвертый шаг, шаг пятый. Посмотрите на пророка. Он считает себя виновным, но это очень здравое чувство вины, очень здравое. Он бесспорно виновен, но он не наслаждается этим чувством. Он несет Божье негодование, он во мраке. И теперь посмотрите на конец седьмого стиха. «Бог мой услышит меня». А непосредственно перед этим он говорит, «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего». Здравость его чувства вины начинает проявляться здесь. Да, он рассержен на меня. Да, я сижу во мраке. Да, он негодует на меня. Да, я виновен и порочен. И я буду ждать, сколько нужно, пока мой Бог не станет Богом моего спасения. Пока Он не явится мне, как Бог моего спасения. Теперь посмотрите в конце 8 стиха. «Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня». А вы во мраке или во свете? Я во мраке. Мне плохо. Глубокая ночь. Сегодня на работе я сделал нечто ужасное, сказал то, что не должен был говорить, или сделал что-то, или был разоблачен в том, что долгое время не платил налогов, или я просто готов провалиться, я готов провалиться. И в таком состоянии он говорит, «Бог будет светом для меня». Это здраво. Вот чему должен научиться оправданный грешник. Мы должны здраво мыслить о дьяволе и здраво относиться к своей подавленной душе. И мы должны говорить, «Все же для меня есть лучик света, всего лишь узкая полоска света, дающая мне надежду». Мы сейчас в середине 9 стиха. «Я буду ожидать, доколе Он не решит дело моего». У меня есть защитник. Да, сейчас он сердится на меня, да, он возмущен, но он мой защитник. Можете ли вы так сказать? Есть ли в вашем разуме крепкая богословская духовная основа, формирующая в вас здоровое чувство вины, чтобы вы могли сказать, что Бог одновременно и гневается на вас, и ходатайствует за вас? Для нас, находящихся по эту сторону от креста, это легче сказать, потому что видим самого ходатая. И затем в 9 стихе следует удивительное утверждение, «Доколе он не решит дело моего и не совершит суда надо мною». Он мог бы сказать «суда против меня», но он не говорит против меня, а ради меня. Поэтому просто послушайте, что этот человек говорит дьяволу и своей собственной душе. «Да, я согрешил. Да, Бог негодует на меня. Да, я чувствую вину. Да, я во мраке. Но все же есть луч света. Бог станет Богом моего спасения. Бог будет моим ходатаем. Бог совершит свой суд над тобой. Бог мой спаситель. Не радуйтесь обо мне». И если это не здравое чувство вины, тогда я не знаю, как его описать. Я не знаю, как живут люди, незнакомые с секретом здравого чувства вины, потому что я согрешаю каждый день. Я согрешаю каждый день. Ага, я вижу руку. Спасибо. Я рад, что среди нас есть еще один грешник. Именно таких людей Бог пришел спасти. Если желаете, поднимите руку, если считаете себя грешником. Просто смело поднимите свою руку. Теперь вам стало лучше на душе. Я знаю, вы не хотели бы быть белой вороной. Я люблю Евангелие. Всем сердцем. Я люблю Божью благодать, я люблю крест Христов, и я люблю бороться за радость, как оправданный грешник. Надеюсь, вы меня понимаете. Я надеюсь, что Святой Дух придет и прямо здесь дарует вам просвещение, чтобы вы радостно ощутили всю достаточность крови и праведности Христа. Подобно крепкому граниту у вас под ногами, несмотря на то, что все силы тьмы восстают на вас. Чтобы вы могли сказать, «Не радуйся обо мне, дьявол! Не радуйся обо мне, мой враг! Хотя я упал, но встану!» Да, я здесь только на время, и я не знаю, сколько времени понадобится Господу, чтобы сокрушить мое сердце и полностью оправдать и восстановить меня. Надеюсь, что это произойдет скорее, чем я думаю, но я буду ожидать, потому что Он на моей стороне, и Он совершит свое правосудие ради меня. Это пояснение номер три. Номер четыре. А пояснение номер три звучало, мы боремся с целью оправдаться перед Богом, но боремся за радость, как оправданные грешники. И последним пояснением, прежде чем мы сделаем перерыв, будет такое. Борьба в основном ведется за то, чтобы видеть. Борьба за радость в Боге — это в основном борьба за то, чтобы видеть. Это связано с Божьей целью во Вселенной, с которой мы начали, а именно, явить Его славу. Если Божья цель во Вселенной заключается в явлении Его славы, чтобы ей мог наслаждаться всякий, кто нашел во Христе свое величайшее сокровище, тогда обязанность человека, в свою очередь, заключается в том, чтобы видеть. И поэтому основные усилия в борьбе за радость прилагаются с целью видеть Бога таким, каков Он есть. О зрении можно говорить двояко, не так ли? Иисус сказал после одной притчи, «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят». Поэтому ясно, что существует два рода зрения. Видя, значит, они видят, и при этом они не видят. Поэтому получается так, что с одной стороны, с их глазами все в порядке. И с их ушами тоже все в порядке. Они слышат звук и видят свет, они видят и слушают Иисуса, но они слепы и глухи. Итак, в чем же суть второго рода зрения, которым они не видели, и слуха, которым они не слышали? Ответ таков. Слава Божья — это духовная реальность. Она нематериальна. Ее нельзя увидеть физическими глазами. Ее можно увидеть только глазами своего сердца, как сказал Павел в Ефесянам 1:18. «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». У вашего сердца есть очи, они либо закрыты, либо открыты. Если они открыты, то они видят духовную реальность. И это приводит нас к весьма сложным вопросам, которые я не собираюсь затрагивать, потому что на это потребовалось бы больше времени, чем нам здесь отпущено. Но этим сложным вопросом я посвятил длинные главы. И теперь подождите минутку. Вы говорите, что физические глаза не могут видеть Божью славу, потому что это духовная реальность? А как насчет Псалма 18:2? Небеса проповедуют славу Божью. Также и восходы солнца. Что подразумевал апостол Иоанн, говоря в начале своего Евангелия, «Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И мой ответ на оба текста таков. Сын указывает на славу Божью. Восход солнца указывает на славу Божью. Когда в этом городе восходит солнце, это является аналогией Божьей славы, которую вы можете видеть духовными глазами. Тогда, если вы христианин, то вы видите ее непосредственно. Солнце восходит, и ваше сердце восклицает «Слава Богу!» Вы не говорите «Слава солнцу!» Ваш взор поднимается к небесам, к Творцу. И вы знаете, что о грядущем веке сказано, что там не будет солнца, потому что светилом там будет слава Бога и Агнца. Нам больше не будет нужен физический свет, потому что там будет другая реальность, в которой солнце и сегодняшние светила будут подобны свечам в сравнении с солнцем, но только в 10 миллионов раз тусклее. Поэтому нужно знать, что есть немало сложных вопросов о том, какое отношение наши тела, наши уши, глаза и все наши чувства имеют к духовной радости. И в одной из книг У меня есть целая глава под названием «Как пользоваться этим миром в борьбе за радость?» Как пользоваться пищей? Как пользоваться физическими упражнениями? Как относиться к восходам солнца? Как относиться к поэзии? Как относиться к музыке? Все это физическая, а не духовная реальность. Но это все использует Бог, чтобы связать нас с духовной реальностью, делая такое разграничение и учась видеть духовную реальность через Божье творение, которое легко может стать идолом, музыка может стать идолом в поклонении, Библия может стать идолом, вернее, сама книжка, а не ее содержание. Если вы кладете ее на полку и периодически смахиваете с нее пыль, но не интересуетесь ее смыслом, все что угодно, кроме Бога, может стать идолом. Поэтому мы должны учиться смотреть духовно. Как я уже сказал, мы слепы, а Бог должен прийти и дать нам свет. Позвольте мне в заключение задать такой вопрос. Где мы видим Божью славу? Где мы видим ее? Если цель жизни заключается в том, чтобы видеть Бога и наслаждаться им и всем, что в нем, то где мы можем это увидеть? И вот ответ. В двух его книгах. В книге творения, Псалом 18:2, небеса проповедуют славу Божью, и в этой книге. Но эти книги неравноценны. Эта книга непогрешима, безошибочна, богодохновенна и более авторитетна, чем другая. Потому что другая книга говорит слишком неопределенно. Вчера вечером я задал своей жене трудный вопрос, на который сам не знал ответа. Я сказал, хорошо, если у Бога есть две книги, книга природы, которую Он пишет посредством провидения, и книга Библии, которую Он написал посредством вдохновения, и которая непогрешима, то только ли она непогрешима? Может быть, и книгу природы Бог сделал непогрешимой? И она ничего не ответила. Я не знаю точного ответа на этот вопрос. Я думаю, Бог не вложил в природу какого-то ложного откровения. Все, что Бог подразумевает посредством цунами, истина. Но это настолько двусмысленно, что вы не можете прочитать и понять это без этой книги. Вы не можете прочитать цунами без этой книги. Вы не можете прочитать события 11 сентября без этой книги. Вы не можете прочитать торнадо, прошедшие по Висконсину без этой книги. Вы не можете прочитать эпидемию СПИДа в Африке без этой книги. Вы не можете прочитать природу без этой книги. Это авторитетное истолкование той и другой книги. Но как драгоценна та другая книга. Бог не намеревался сотворить такую большую вселенную напрасно. Некоторые люди говорят мне об этом так. Я не понимаю, как вы можете верить в Бога. Взгляните на эту громадную, безжизненную вселенную, и насколько ничтожны, ничтожны малы вы. А я говорю, в том-то и все дело. В том все и дело. Вселенная предназначена для того, чтобы указать на различия между мной и Богом. Вам понятно? Я ничтожно, ничтожно, ничтожно мал, а Он... Он движет Вселенную своим маленьким пальцем. Поэтому падите на свое лицо перед Ним и трепещите вместо того, чтобы надмеваться своим поврежденным разумом. Есть две книги, и эта книга авторитетна. Только она позволяет нам видеть Христа. На этом мы остановимся и сделаем перерыв, а затем мы продолжим прямо с этого пункта. В следующей сессии мы рассмотрим, не знаю точно сколько, кажется, около 15 практических советов о том, как бороться за радость, но это в следующей сессии. Итак, позвольте мне помолиться. А эта книга пусть останется книгой номер один. И на этом прекрасном моменте мы и остановимся, помолимся. Господи, после того, как мы разойдемся отсюда, чтобы отдохнуть, дай нам применить истину о том, что мы боремся за радость не для того, чтобы обрести оправдание, но как уже оправданные грешники, мы боремся, имея здоровое чувство вины. Здесь нет никого, кто не был бы грешником. Но пусть каждый из здесь присутствующих грешников будет спасен по благодати, борется за свою радость во Христе и возрастает в истине, которая гласит: «Он мой удел, Он мой удел». Примени к нам эти истины прямо сейчас, и затем вскоре собери нас здесь снова. Во имя Иисуса Христа. Аминь.